Всем привет! С вами музыкальный подкаст «На репите» от правого полушария интроверта, сервиса, который поощряет саморазвитие. Меня зовут Аркадий Романов, я историк, музыкант группы «Брысь», и здесь мы обсуждаем не только исполнителей, которые стоят у вас на повторе, но и артистов, а также музыкальные жанры, которые влияют на актуальную популярную культуру. Сегодня мы действительно будем говорить о кое-чем актуальном, я бы даже сказал, об истории, которая случилась буквально на наших глазах, и тем не менее ее уже можно обсуждать как часть истории музыки. Я хотел бы поговорить с вами о феномене эмо-рэпа. Что это такое? Ну, в общем-то говоря, это все те же самые сэдбои, все эти бесконечные дэд-инсайды и парни с татуировками на лице, которые уже успели стать классикой жанра хип-хоп. Еще 5-7 лет назад их появлению многие удивлялись, шарахались от них и кричали, что, боже, они развращают нашу молодежь. Нет, молодежь они действительно развращают, как и любое по-настоящему интересное молодежное явление или любая интересная субкультура, она обязательно должна нести в себе что-то деструктивное. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. Но в конкретном случае мы имеем дело с музыкой, которая уже не только покорила хит-парады, но и сердца миллионов слушателей, вдохновив новых исполнителей, новое поколение музыкантов. И музыканты там разные. Есть достаточно интересные, есть персонажи, которые были скорее переоценены в силу трагических обстоятельств их гибели, ну а были и вовсе малообсуждаемые, как мне кажется, гении, действительно талантливые единицы, которые выходят далеко за пределы так называемого эмо-рэпа, но тоже очень интересные и влиятельные. Вот я хочу сегодня вообще обо всех поговорить, то есть поговорить в целом о явлении эмо-рэпа, причем как зарубежного, так и отечественного. Так что, мои маленькие любители поплакать, устраивайтесь поудобнее. Я напоминаю вам, что категорически не поддерживаю употребление всех тех веществ, о которых сегодня пойдет речь. Вы сами убедитесь, куда эта скользкая дорожка может вас привести. К сожалению, многих героев, антигероев нашего сегодняшнего рассказа это довело до могилы. Так что мы с правым полушарием интроверта призываем вас заниматься чем-нибудь более интересным и продлевающим жизнь. Ну а если все-таки вам стало грустно или вы чувствуете, что испытываете какие-то психологические проблемы, вроде тех, что испытывают наши сегодняшние герои, обязательно обратитесь к специалисту. Или хотя бы посмотрите один из наших потрясающих саммари. Ведь кроме саммари по истории или истории музыки, которые веду я, есть саммари по психологии. И, может быть, там вы сможете сформировать какое-то первичное представление о том, что вам дальше делать со своей жизнью и со своими мыслями. Это особенно увлекательно делать сейчас, учитывая, что на Artful Introvert появилась система ачивок, есть возможность участвовать в такой как бы конкурентной борьбе. Чем больше саммари посмотришь, чем выше у тебя рейтинг будет. Ну, в общем, кроме образовательного и познавательного контента, мы теперь еще и немножечко добавляем во все это дело азарта. Если вас это все интересует, обязательно проходите по ссылке в описании, вводите промокод iPhone и участвуйте в розыгрыше iPhone. Кроме того, что вы можете смотреть наш саммари, возможно, вам удастся посмотреть их на новом гаджете. Короче говоря, все ссылки в описании к этому подкасту. Давайте начнем с определения и с дефиниции. Ведь если есть эмо-рэп, то, наверное, есть эмо и есть рэп, да? Как бы две таких субстанции, которые объединились вот в этот музыкальный жанр. Ну или стиль. Я, если честно, считаю, что это все выдумки как бы людей в музыкальных магазинах, чтобы было понятно, куда какой диск или там винил положить. На самом деле музыка не имеет границ, но стилистически мы ее так ограничиваем, да, чтобы просто понимать, о чем речь, чтобы предполагать, что нас там ждет, когда мы включим трек. И, конечно, слово «эмо» ассоциируется у нас с эмо-субкультурой. Эмо-субкультура широко известно в России, потому что «Верните мне мой 2007», «Джинсы порезаны, лето, три полоски». «Сентябрь горит, убийца плачет». Ну и, конечно же, «Черно-белые дни» о матери. Это твой последний Проблема только в том, что к музыке эмо все эти три коллектива, все эти три песни не имеют никакого отношения. Ну, может быть, Animal Jazz музыкально напоминает нам о каких-то эмо-группах, но если мы говорим про все то, за что мы ценим 2007 год, да, как, так сказать, русские православные люди, ну, там эмо-музыки нет. Эмо было много. Они ходили на улицах, красили волосы, носили пирсинг, джинсы, действительно, кеды вот эти, да, значит, в шашечку, конверсы там какие-нибудь, я не знаю, розовые волосы или розовые ногти, определенные атрибуты, какие-то майки с группами, подведенные глаза. Ну да, конечно, субкультура эмо, так же, как субкультура рэперов или скинхедов, или футбольных фанатов, или готов, встречалась на наших российских улицах. Но надо сказать, что музыка, которую слушали в нулевые годы, в том числе так называемые неформалы, как у нас их с советских времен называли, да, неформальное объединение молодежи, или просто любители альтернативы, ну, она была скорее ближе к рэп-кору, к метал-кору. Это метал-музыка, да, то есть Аматори там, или Джейн Эйр, что я знал о Джанке, Just Funk. Кстати, песня Джейн Эйр, которую вы только что прослушали, в отличие от многих песен наших сегодняшних героев, не романтизирует вещества, а наоборот выстёбывает образ жизни зависимого человека, поскольку, да, это путь овоща. Вот об этом песня «Джанк». Ну ладно, оставим сейчас пока лирику и то, о чем будет эмо-рэп. Давайте поговорим про саму музыку. Я хочу вам сказать о том, что музыка нашего 2007 года вообще никакого отношения не имеет к той музыке, которую в Америке называли эмо, которая и сформировала канон эмо-субкультуры. Это такие группы, как «Rites of Spring», или чуть более позднее, из 90-х годов, Sunny Day Real Estate. Замечательная группа, которая, ну, это просто красивая гитарная музыка. Я не думаю, что здесь даже какие-то вот эти клише, типа эмо, не эмо, надо применять. Просто послушать, очень красивая гитарная музыка. И знаете, дальше можно было бы еще больше назвать каких-то эмо-коллективов, которые повлияли на канон этого стиля, которые его сформировали. А что такое эмо как канон? Это, по сути, эмоциональный хардкор на лирическую тему. То есть была панк-рок-музыка, она ускорилась и ужесточилась до хардкор-музыки, а дальше пошли ответвления. Кто-то продолжал играть политический, такой, знаете, остро-социальный хардкор, кто-то примыкал вообще к движению Straight Edge, да, то есть такие хардкор-панки, которые не пьют и не курят, ведут здоровый образ жизни и осознанно, осмысленно стараются потреблять музыку. И дальше пошло еще одно ответвление. Это эмо-хардкор, да, то есть когда люди эмоционально вкладывали какой-то посыл в песню. Она могла быть быстрой в темпе, она могла быть достаточно жесткой в плане гитарного саунда, но лирически речь там шла о чувствах и переживаниях. И если первые эмо-группы, они действительно звучали как хардкорщики, и только в лирике мы могли, собственно, услышать что-то лиричное, то дальше, в 90-е и особенно в нулевые годы, вот этот эмоциональный надрыв и мелодизм необходимо было воспроизвести музыкально. То есть не только в текстах, но и в нотах, в аранжировке, в том, как ты музыку подаешь. Вообще эмо-музыка, она эмоциональна на нескольких уровнях, да, то есть и на уровне текста, и на уровне подачи, собственно говоря, самой песни. То, как она звучит. В нулевые годы этому уже стали гораздо лучше и больше соответствовать такие коллективы, как Fall Out Boy, или My Chemical Romance со своим знаменитым альбомом Black Parade. Даже какая-то траурная, несколько похоронная энергетика, похоронная эстетика становится присущей эмо-группам. То есть это такие, знаете, чуть более чувствительные готы. Готы, которым не страшно показать, что они люди, которые плачут и у которых есть чувства, а не которые просто грустно там сидят и зависают на кладбищах. И вот как раз эта-то музыка была потребляема нашими эмо. Вот в нулевые годы люди, которые причисляли себя к эмо-субкультуре, они, конечно, скорее слушали каких-нибудь My Chemical Romance или Paramore или Fall Out Boy. Кто-то еще со школьной скамьи воспитывался поп-роковыми исполнителями вроде Avril Lavigne. Но там тоже были эмо-нотки. Кстати, про Аврил я рассказываю в подкасте про женский поп-рок нулевых, обязательно послушайте. В общем, все эти вещи вкупе с развитием альтернативных СМИ, A1-канал, может быть, кто-нибудь вспомнит, да, еще какие-то вещи. Это все приводит к, во-первых, чуть большей наслушанности отечественного меломана, а с другой стороны, к тому, что к эмо начинают относиться, ну, как-то сверху вниз, да, смотреть на эту субкультуру, что это какие-то подростки в этих разноцветных фенечках, какие-то странные волосы, пирсинг. Ну, вот как писал Владимир Козлов в своей книге «Эмо», на сегодня эмо — самая модная молодежная субкультура. Тысячи тинейджеров надевают шмотки черного и розового цветов, отращивают челки, красят волосы в черный цвет, подводят глаза. Тысячи других тинейджеров объявляют себя анти-эмо. Внимание, цитата. Лажают эмо-кидов на форумах в интернете, закидывают перед концертами яйцами, обсыпают мукой. Я не знаю, какое блюдо можно приготовить с такими ингредиентами, но честно скажите мне, пожалуйста, вы слышали когда-нибудь вообще фразу «лажают эмо-кидов на форумах»? Что это значит? Наверное, имели в виду, да, обсирают, я не знаю, там, значит, подвергают каким-то гонениям. В общем, это какая-то лексика древних людей нулевых годов. Но это вот Владимир Козлов писал по горячим следам в 2007 году. Короче, нулевые заканчиваются, эмо выходит из моды, и, казалось бы, на этом все. Плюс, как мы выяснили, эмо — это такая странная вещь, которая, с одной стороны, не имела отношения к музыке 80-х и 90-х, которая проходила под, так сказать, брендом эмо. А с другой стороны, она стала слишком монетизированной. Люди поняли, что за этой субкультурой, ну, уже стоит мало какой-то духовности, мало какой-то эстетики, да, что это просто стал какой-то стиль самовыражения. В общем, он опопсел, он стал вульгарным, он стал пошлым, и эмо в основном поисчезали с наших улиц. А потом в 10-е годы, в принципе, субкультуры подвыветрились, и уже ничего подобного, как бы, да, мы на улицах не наблюдали. Но все три волны эмо-музыки, и самая хардкорная из 80-х, и чуть более мелодичная гитарная из 90-х, и все эти наши Fall Out Boy и Chemical Romance из нулевых, они привели к тому, что появилась четвертая волна эмо-музыки. Она пришлась на 10-е годы. Но сегодня мы будем обсуждать не ее, потому что она тоже была гитарной, тоже была хардкорно-панковой, тоже была рок-н-ролльной. Так или иначе, да, в корневом своем значении. Мы будем обсуждать ее как бы такую побочную ветвь, которая, на мой взгляд, в своем значении и в своих смыслах выросла гораздо сильнее, шире и объемнее, чем рок-музыка. Это, конечно, эмо-рэп. И вот теперь важно поговорить о том, как рэперы относились не только к эмо-субкультуре, но и, в принципе, к рок-музыке. На самом деле, несмотря на то, что первые фиты рокеров и рэперов пришлись прямо в момент золотого века хип-хопа, да, еще 80-е годы, там, и Aerosmith, и Run-DMC, все эти коллабы были. Но на самом деле, по-хорошему, хип-хоп-артисты не сильно интересовались гитарной музыкой, потому что и в 80-е, и в 90-е хип-хоп подпитывался из соула и джаза. Все сэмплы, которые вы слышите в классическом хип-хопе, вся ритмика основана на фанке, на музыке Motown Records, на Марвине Гейе и там Аретти Франклин, да, на Джеймсе Брауне, ну, то есть такое бесчисленное множество черных музыкантов, которые повлияли на современный, на тот момент хип-хоп. И рок-музыка, она всегда шла где-то параллельно. И если смешивали там гитару с хип-хопом, да, привмешивали какие-то, может быть, сэмплы из рок-музыки, это обычно делали только с одной целью — расширить свое влияние на белую аудиторию. Потому что белые, они не очень врубаются в черный грув, они не очень хорошо понимают соул, они не очень хорошо понимают там, да, какие-то синкопы. вот эти все замысловатые, им вот подавай на распев, на надрыв какую-нибудь балладу. И поэтому, когда хотели, чтобы белые подростки или там, в принципе, да, публика из среднего класса восприняла какую-то хип-хоп-композицию, вот тогда туда привносили элементы какой-то рок-музыки. Ну, в основном было так. Были, естественно, разные исключения, но они в основном подтверждали правила. Потом вдруг на рубеже 90-х нулевых стали появляться рок-коллективы, которые в свою музыку стали примешивать хип-хоп и при этом на припевах изливать душу. Так, как будто это самая настоящая белая, такая балладно-ориентированная рок-музыка, но на куплетах как будто это все еще музыка улиц, все еще музыка гетто. Такие группы, как Limp Bizkit, Linkin Park, ну и многие-многие другие, может быть, более андеграундные команды, которые можно вспомнить, да, это вот группы как раз направления рэп-кор, в дальнейшем нью-метал, они очень многое взяли из хип-хопа и сделали очень большой шаг в сторону к black music, да, то есть, грубо говоря, чтобы связать эти два мира, которые все время развивались параллельно. Но до какой-то синергии или окончательного слияния не дошло. И это очень хорошо чувствуется, когда ты слушаешь всю ту же группу Linkin Park. Это великая группа, потрясающие песни, да, но там есть вот такое прям строгое ощущение, что это склеенные два жанра между собой, рэп и рок. И склеенный блестяще, потрясающе, но это все-таки определенная модель того, как это может выглядеть. Вот еще пока не появилось то поколение, которое органически воспримет все эти веяния и сделает что-то другое. О чем я говорю? А я говорю о, например, рэперах темнокожих, которые будут расти на Нирване, на гранже, на белой музыке, и вот эту всю печаль белых пацанов из пригорода впитают в себя, в свое гетто впустят. И наоборот, пока не выросли белые парни, которые впитают в себя хип-хоп, которые смогут читать не хуже, так сказать, своих коллег по цеху, и вместе с тем внесут в это элементы какого-то белого саунда, да, какого-то мелодического, проникновенного пения, которое было присуще преимущественно как раз-таки белым хардкор-командам, да, из Среднего Запада США. Естественно, везде были свои исключения. Вы мне сейчас начнете, может, в комментариях приводить хардкор-команды, где были темнокожие или там каких-то белых рэперов андеграундных из 90-х годов. Да-да, и это, кстати говоря, все справедливо. Почему? Потому что если мы говорим про эмо-рэп, то задолго до XXXTentacion или Lil Peep, ну, были, например, такие хип-хоп-артисты из 90-х годов, как Slug, из группы «Атмосфер». И вот это был, ну, такой чувак из разряда рэперов Anticon Records, знаете, то есть андеграундная белая хип-хоп-музыка 90-х годов. Можно вспомнить там Aesop Rock, не путать с A$AP Rocky. Вот Aesop Rock был такой рэпер, ну, и есть сейчас. Yo, this fallen angel could stitch a wing with a shoestring. Prime the rectum, select reflective aviation, bathed in boot swing. I know a walking corpse would spit icicle tag at a slit throat quicker than you can prove this four letters in code. То есть это вот такой очень местами депрессивный, интроспективный, вдумчивый, осмысленный белый хип-хоп 90-х годов. Но он не был коммерчески успешный. Да, это вот то, что некоторые называют музыка бэкпекеров, да. То есть такие пуристы жанра рэп, которые отрицают свэк, отрицают все эти золотые цепи и шикарные машины, которые за то, чтобы хип-хоп был чуть более интеллектуальным, чуть более осмысленным. Ну, его и слушало не очень много людей, хотя, безусловно, это все очень влиятельные артисты. Мне даже сейчас стыдно и жалко, что я на своем саммаре по истории зарубежного хип-хопа не так много времени им уделил. По-моему, про того же Aesop Rock я вообще не упомянул, хотя это потрясающий MC. То есть это были очень интересные и крутые рэперы. Ну вот в первую очередь нас здесь интересует, конечно, Slug и его работы конца 90-х, начала нулевых годов. I wear my scars like the rings on a pimp. I live life like the captain of a sinking ship. The one thing that I can guarantee, I'm like a stepping race. Но вот на рубеже нулевых и десятых годов это поколение подрастает, и рэперы, которые будут обращаться к лирическим темам, использовать сэмплы гранжа и белой гитарной музыки, но что самое главное, очень эмоционально говорить о своих проблемах, вот они появляются. Появляется и слушатель, который готов такую музыку потреблять, и исполнители, которые могут ее записывать. Мне кажется, вот мостиком между этим новым грустным поколением, поколением десятых годов, поколением Witch House, поколением людей, которые слушали и Crystal Castles, и Salem, и многие другие андеграундные электронные команды, да? Постигая красоту искажения, красоту лоу-файного звука, когда все пердит, когда все трещит, когда все кряхтит, и при этом это так божественно красиво, как будто старый граф умирает в своем замке в глубине печальной ночи. Вот что-то такое, да, то есть определенная окологотическая романтика, немножечко южной готики, немножечко какой-то магии, которая раньше хип-хопу была не присуща, честно говоря. По крайней мере, эстетика у него была совсем другая. Хип-хоп был музыкой улиц, жестких, брутальных чуваков, которые с пушкой наперевес, может быть, о чем-то даже философствуя, вспоминая и маму, которую они любят, и приемы кунг-фу, которые они видели по телевизору. Но в целом все-таки не тяготеют какой-то надрывной такой лирики из разряда «у меня депрессия, у меня проблемы». А если и тяготеют, то музыкально все равно исполняют всю ту же black music, да, которая ориентируется на soul, funk, jazz. И вот мостиком между этим новым миром десятых годов с вичхаусом, лоу-фаем и всей этой эстетикой и тем старым добрым рэпом, где все было важно держать в брутальных таких ежовых рукавицах, этим мостиком стал рэпер Lil Wayne, который, как мне кажется, одной ногой тут, одной там. Lil Wayne — один из лучших рэперов в истории. Если мы говорим про рифмы и панчи, простите меня, это лучший рэпер. Это вообще один из самых крутых и техничных хип-хоп-артистов. Хотя он не читает скороговорки в духе Machine Gun Kelly, у него там не безупречный, отточенный флоу Эминема. Lil Wayne читает в достаточно среднем темпе все свои песни. У него такой смешной, немножко противный, лягушачий голос. Но если мы говорим про игру слов, если мы говорим про поэтичность, если мы вообще говорим про работу со словом, Lil Wayne — это мастер, это просто пэй-мэй убить Билла. То есть это человек, которого вы никогда не сможете догнать и победить. Вместе с тем человек, который однажды чуть не победил самого себя, будучи молодым человеком, тинейджером, он слушал такие группы, как Nirvana, гранж, увлекался очень грустной, печальной, гитарной, грязной музыкой, будучи американским темнокожим подростком. И случайно, а может быть из желания прийти к финалу своей жизни, ну сейчас уже сложно понять, что там было на самом деле, он выстрелил в себя. Может быть, не хотел, но что-то там соскочило, может быть, осознанно к этому шел, но он был на пороге смерти. Как он говорит, белый полицейский зашел в дом, вытащил его и спас ему жизнь. Кстати, поэтому Lil Wayne говорит, что он не верит в расизм. Ему спрашивали, как ты относишься там, к убийству Джорджа Флойда, что ты думаешь о расизме? Он сказал, меня спас белый полицейский. Ну так вот, интересная тоже история. При этом Lil Wayne — это человек, который вот прям другой ногой полностью находится прям в рэпе. Это южный грязный dirty sound хип-хоп. Да, 808-е, стрекочущие хай-хетики — тоже определенная грязь и лоу-файность, даже дешевизна звучания. И вместе с тем песни про хасл, песни про вещества, про то, как ты толкаешь что-то на квартале. Такие порой доведенные до фристайла и потока сознания, но очень красивые, почти обрамленные поэтическими образами рассказы. Вот что я увидел, что со мной случилось. И вот в эту музыку начинает, видимо, по чуть-чуть так дозированно поступать та музыка и та энергия, которую Lil Wayne впитал в детстве. Вот он был гранжером, буквально недобитым, простите за такую грязную шутку, но только он этот свой недобитый гранж в итоге взял и показал в хип-хопе. Причем неочевидно, сейчас мы, может быть, не сравнили бы его саунд с саундом Лил Пипа, но без Лил Уэйна Лил Пипа бы не было. Я даже сейчас говорю не о том, что у них всех псевдоним начинается с Лил, да, то есть маленький. Дело в том, что господин Картер, по паспорту настоящая фамилия Лил Уэйна, это был человек, который смог взять и в эстетику вот этого грязного, хаслерского, свегового южного хип-хопа, где нужно всегда заканчивать любой трек бравадой, каким-то крутым был парнем на районе, как тебя все уважали, любили и хотели, он смог в это добавить настоящую искреннюю боль. Вот сначала разберемся с гитарами и с роком, да, послушайте «Best Rapper Alive», один из его известнейших треков нулевых годов. Вот здесь вы услышали, как органично Lil Wayne может смешивать гитару и саунд южного хип-хопа. Трэп-саунд, да? То есть тарелочки 808-е и при этом гитарка. Сегодня никого это не удивляет. В нулевые годы это достаточно... Просто достаточно. Это суперноваторски звучало, честно говоря. Такого мало кто мог себе представить. А теперь давайте послушаем еще более поздний трек. Это 2011 год. Фид с Дрейком. В представлении Дрейк не нуждается. She Will. Вот послушайте, как здесь глубоко звучит бас. Вот этот пронзительный звук мелодии синтезатора. И то, как Lil Wayne читает свои куплеты. Вот мне кажется, это эмо рэп еще до того, как этот тег вообще появился. Послушайте куплет Lil Wayne. I tell her, knock down, pop that pussy for a real nigga. I already know that life is deep, but I still dig her. Niggas is jealous, but really I could care less. I'm in Hell's Kitchen with an apron in a hairnet. И теперь вы поняли, к чему я веду. Отныне и навсегда черный парень мог грустить, как будто белый в музыке. А белый парень мог читать, как будто черный. Ну, с понятными помарками, с, естественно, какими-то, да, различиями, которые просто продиктованы американским контекстом, но это начинает происходить, и рэперы новой генерации, нового поколения, они гораздо свободнее относятся к жанрам и стилям. Они все это смешивают и не дают загнать себя в какие-то узкие рамки. И вообще, если мы будем слушать или там читать интервью исполнителей, которых причисляют к эмо-рэпу, им как раз не очень нравится этот тег, потому что он, опять же, сужает восприятие, но он наилучшим образом сообщает о настроении песен. Это действительно печальные, порой депрессивные песни, или даже, можно сказать, песни, которые осмысляют депрессию с помощью хип-хопа. И это начинает отражаться на внешнем виде, потому что если в нулевые годы татуировки на лице, какие-то авангардные странные прически, культ такого немножко уличного и грязного парня, он был присущ, ну, все-таки представителям южного хип-хопа и вообще рэпа, то в начале десятых годов подобным образом начинают одеваться и как бы позиционировать себя артисты пограничные, которые и делают рок-музыку, и электронную. То есть это уже становится общим местом. Татуировки на лице, а потом и пирсинг, длинные разноцветные волосы, какие-нибудь там дреды. Перестает быть приметой какой-то отдельной субкультуры. Это становится частью вот этой современной молодежной музыки. А она вся теперь очень мультижанровая. В ней есть как белые рок-гитары гранжевые с надрывом, так и 808-е хай-хеты. В ней есть как речитатив, так и проникновенное пение. Все, вот этих рамок и каких-то, скажем так, стилистических ограничений, которые раньше были, их вообще больше нет. И как склейка это тоже больше не выглядит, потому что все это звучит максимально органично. Рэперы теперь читают рэп с мелодическими рисунками. Они пропевают свою читку, если можно так выразиться. Опять же, сегодня мы к этому просто привыкли, и даже если человек петь не умеет, ну, какой-нибудь там автотюнчик на него все равно наложат, да, чтобы это как-то мелодически звучало. Но вспомните, как звучал не то, что рэп 90-х, а все тот же Линкин Парк. Речитатив отдельно, пень отдельно, котлеты отдельно, мухи отдельно. Да, Шинода наваливает просто читку, там нету никаких особо мелодических ходов. А покойный Честер Беннингтон, да, на припеве просто берет и всю ярость, всю свою боль обнажает для слушателя, но он уже поет. Вот теперь представьте, что появляется совершенно другой артист, совершенно иного амплуа, иного типа, который по-новому заставляет взглянуть на боль. Это рэпер Bones. По паспорту Элма Кеннеди О'Коннор. На мой личный вкус, и на мой взгляд, самый талантливый, самый влиятельный, самый сильный артист из всех тех эмо-рэперов, о которых мы сегодня будем говорить. Его вообще редко причисляют к этому направлению. Скорее говорят о клауд-рэпе, о саунд-клауд-рэпе. Но это все есть явление одного порядка для меня. Но, конечно, эмо-рэп — это слишком узкая категория для такого артиста, как Bones. Если вы будете его очень внимательно слушать, а у него бесконечная дискография, очень много альбомов, микстейпов, да, просто что-то невероятное. Я сам еще не все, на самом деле, послушал. То есть я вот периодически там Spotify обновляю какие-то представления о Бонсе, но это очень много релизов, очень много песен. Они, на первый взгляд, кажутся все достаточно в едином таком настроении, такой поток какой-то, да, река определенная из треков. Потом ты начинаешь полутона в них выделять, и стилистически они очень разные. Там есть джазовые треки, есть рокерские треки, такие гранжевые. Есть вот чисто прям old school хип-хоп, есть... Ну, что называется, SoundCloud Rap. Есть вообще все, что угодно, но мне кажется, песня, которая, конечно, Bones себя обессмертил, и которая дает наиболее полное представление о его стиле, это композиция Dirt. В 2013 год, релиз Comeback, и вот рэпер, который снимает клипы на VHS-кассету. Да-да, в начале 10-х так делал только Bones и еще пара ребят. Это было тогда в новинку, сейчас уже как бы никого этим не удивить. Но эти клипы очень атмосферные и красивые. Они тут же рождают целую волну подражателей. У самого Элмо черные длинные волосы. Он читает низким, таким немножко прокуренным голосом, как будто повелевает тобой. И вместе с тем вот этот рэперский репрезент в его посыле присутствует. То есть, если мы слушаем Dirt, чем этот трек, да, для меня так важен, в нем сочетается то, что раньше не сочеталось принципиально. В нем есть и боль вот этого белого молодого человека из американского пригорода, который выглядит как поклонник фильмов ужасов и блэк-металла одновременно. И при этом есть вот эта рэперская бравада, которая раньше была присуща не андеграундному, а именно что мейнстримному хип-хопу. Типа «я самый крутой», «я самый лучший». И вместе с тем Bones абсолютно органически себя чувствует в андере, ему не нужно никуда пробиваться. И даже, скажем так, совместка с A$AP Rocky, уже с A$AP Rocky, Dirt, где, по сути дела, на немножко переделанный бит Dirt вместе с хуком от Бонса залетает сам Раким, то есть A$APчик Rocky. Он доказывает, что A$AP как представитель мейнстрима просто подпитывается энергетикой андеграунда. Он отдает почтение, уважение Бонсу, но Bones даже на фите с таким мейнстримным артистом все равно мейнстримным не становится. Если мы говорим про явление SoundCloud рэпа, да, откуда появляется вообще такой термин, просто сайт SoundCloud, с одной стороны, становится проводником между артистом и слушателем. Тебе не нужен лейбл или на первых порах не нужен лейбл, чтобы заявить о себе. Клип можно выложить YouTube, а песню на SoundCloud. Опять же, сейчас мы все к этому привыкли, мы вообще живем в мире, да, интернета, абсолютно победившим везде и все. Но если мы возвращаемся в начало 10-х годов, особенно в Америке, да, где, кстати говоря, уровень там интернетификации населения, он был даже немножко ниже, чем в России, что странно, но он просто там интернет дорогой, и в целом Америка страна такая специфическая. Там это стало просто вау-взрывом, потому что все до этого держали лейблы. В нулевые годы лейблы заставляли порой переделывать, переписывать целые альбомы, если они чувствовали, что артист сделал там что-то коммерчески неудобоваримое. Кстати, послушайте мое саммари на платформе Art for Introvert, посвященное как раз вот войне артистов и лейблов. Я там об этом много рассказываю. Вот в 10-е годы твоим источником продвижения мог быть исключительно интернет. И вот это стали делать рэперы SoundCloud поколения, которые просто тихонечко, порой без какой-то четкой и понятной информации, что это за люди и что у них за бэкграунд, стали выкладывать свои биты или целые песни на SoundCloud. И благодаря этой площадке становились все популярнее и популярнее. Потом, может быть, кто-то из них подписывал договор с лейблом, кто-то нет, но вот Bones, он проложил дорогу и Тентасьону, и Лил Пипу, и Фараону, и вообще многим-многим рэперам, так сказать, со всех краев земли. Параллельно с ним был еще один парень, тоже белый, но в этот раз даже не американец, а европеец, Янг Лин, швед, который в таком очень молодом тинейджерском возрасте тоже стал выкладывать немножечко на коленки собранные такие забавные лоу-файные клипы. И, в общем-то, стал тоже разделять вот этот пьедестал короля SoundCloud-рэпера. Я даже не знаю, кто из вас больше ассоциируется с SoundCloud-рэпом, Бонс или Янг Лин. Мне кажется, что они в равной степени поспособствовали популяризации этого жанра. И второй компонент, да, второй аспект, почему люди говорят «клауд-рэп». Речь не только о SoundCloud'е, речь об облачном, воздушном звучании. Ну вот один из самых популярных ранних треков Янг Лина. Давайте послушаем. You know I stay, bitches come and go, bro. But you know I stay, get my balls licked by a Zoe Deschanel, looking like a cocaine addict, razor blade to your head. И теперь к стрит-кредибилити и какой-то уличной истории примешивается ирония и печаль белого подростка из пригорода. Теперь к саунду и ритмике хип-хопа примешивается настроение вич-хауса, вязкие глубокие басы, гитарные переборы, которые до этого были свойственны рок, гранж и, внимание, эмо-музыке. Но если Bones, готичный, мрачный, атмосферный, но все-таки не сильно плаксивый парень, да, он разнообразил жанровую музыкальную палитру, если Янг Лин показал, что ты можешь быть крутым и известным англоязычным рэпером даже не из Соединенных Штатов Америки, порождая целую волну, опять же, и подражателей, да, и поклонников, то вот те рэперы, о которых мы должны поговорить сейчас, это уже, конечно, сугубо эмо-рэперы. То есть рэперы, которые и разбавляли свой хип-хоп гранжем, и пропевали все, что читали, и делали это с надрывом, и читали о своей депрессии, о своих проблемах, об употреблении запрещенных веществ, и на этом и погорели. Конечно, три кита, на которых стоит эмо-рэп, три мученика эмо-рэпа, это Juicy WRLD, XXXTentacion и Lil Peep. Я даже не знаю, про кого имеет смысл здесь рассказывать в первую очередь. Возможно, пройдет время, и мы сможем лучше понять, кто из этих рэперов действительно достоин считаться, там, я не знаю, отцом стиля или его королем. Сейчас для меня они все в равной степени важны. Поэтому манера, в которой я буду о них рассказывать, импрессионистская, это не потому, что я одного люблю больше, чем другого. Вообще, кого я люблю больше, а кого меньше, я в конце скажу. И начать мне бы хотелось, наверное, с самого известного эмо-рэпера и вместе с тем печально известного и по причине своей очень бурной жизни и по причине того, как человек наш материальный мир покинул. Речь идет о XXXTentacion. Отец дал своему сыну очень симпатичное растафарианское имя Джасей, но, к сожалению, Джа не уберег мальчика от всех возможных жизненных неурядиц. Отца в его жизни практически не было, потому что тот был в местах не столь отдаленных, а мать с красивым именем Клеопатра не занималась воспитанием ребенка, поэтому тот чаще бывал в различных учреждениях за всевозможные хулиганства, грабежи, драки и так далее. У парня быстро развилась депрессия, он страдал от одиночества, татуировки заполонили его лицо, волосы были разноцветные, он вообще напоминал какого-то очень жесткого неформала в смеси с уличным гангстером. И вот этот парень смог действительно смешать эти два мира, мира брутального, немножко агрессивного и женоненавистнического хип-хопа, которым хип-хоп немножко был всю свою историю, тут как бы каноны жанра обязывали. И вместе с тем печаль и грусть музыки гранж, печаль и боль настоящей американской гитарной музыки, которая до этого от хип-хопа как-то все-таки была отмежована. У XXXTentacion получилось все это смешать вместе. Причудливым образом этот человек использовал медиа и соцсети для своего продвижения. Ну, во-первых, он всегда очень открыто и активно общался со своими поклонниками. В итоге поклонников стало несколько миллионов, это была самая настоящая армия. Вместо типичных интервью для больших изданий или прессы он предпочитал выходить в эфиры. Помните, была такая соцсеть Перископ и многое другое. В общем, этот парень постоянно был в эфире, зачитывал сообщения от своих поклонников и что-то вроде был их психологом, помогал им справиться со своими проблемами, записывал мотивационные видео. Они все выглядят невероятно наивно, но что еще он может сказать подросток, там, да, 17-18 лет, понятно, что вряд ли что-то умное. И вместе с тем это были слова настоящей поддержки, и это была ну, вы знаете, боль, которой он делился, и людям важно это слышать в этом возрасте, потому что когда ты рассказываешь об этом родителям, они начинают тебя учить жизни, когда ты рассказываешь об этом, не знаю, там, школьному психологу, да, ты не чувствуешь эмпатии в нем, ты видишь, что он взрослый, он все равно против тебя, ты видишь, что он пытается на тебя, там, значит, посадить какую-то, да, свою теорию, чтобы ты в нее поверил и перестал, так сказать, переживать и наносить себе увечья или, я не знаю, употреблять какие-то вещества запрещенные. В общем, подросток в основном агрессивно на все это реагирует. Ему нужен друг в этом возрасте, ему нужен какой-то собеседник, да, единомышленник, соратник. И часто музыкант или поп-певец, или, не знаю, актер, там, ну, он может стать таким проводником. Вот Джасей Тентансьон, он им стал. И он, выходя на связь, в эфиры к своей публике, я вот еще раз говорю, да, ничего интересного я в его словах лично не слышу и не вижу, но вот эмоция, с которой он это делает, она очень подкупает. Это очень крутое отношение к своим фанатам, как к своей семье. Как бы пошло и, может быть, для кого-то даже вульгарно это не было, но вот подростку, который слушает эту музыку, это очень важно, поверьте. И многие люди, они сейчас, например, высказывают уважение Тентансьону, говоря, что да, это был не подарок человеку, у него были большие тараканы в голове и скелеты в шкафу, но он мне спас жизнь, потому что когда я была в депрессии в 13 лет, я там, значит, не хотела есть, или наоборот, я страдала от лишнего веса и хотела умереть, но я зашла в чат, в Перископ, и я увидела Тентансьона, который сказал: ребята, держитесь, мы все должны это пережить, это бывает, это надо пройти. Ну, на самом деле, достаточно в духе Растафарай, кстати, относился к проблемам, но это вот когда речь шла об эфирах. Если мы говорим о его личной жизни, драки, потасовки, преступления, это все про школу, а когда стал повзрослее со своей женщиной, у него были очень серьезные проблемы. То есть Тентансьона обвиняли в нанесении телесных повреждений своей девушке. Существует множество теорий, фанатских теорий, согласно которым девушка его оклеветала. Кому здесь верить, я лично не знаю, но правоохранительные органы посчитали, что Тентансьон виновен. Многие рэперы записали там всевозможные видео и обращения в его поддержку, и это был тот случай, когда заключение сделало парня еще более популярным, чем он был до отсидки. Ну, мы знаем, что многие гуру и классики хип-хопа через это прошли. Можно вспомнить того же самого Тупака, которого, кстати, тоже обвиняли в насилии над женщиной, только уже в сексуальном. Ну, в общем, что мы имеем? Мы имеем в виду человека с действительно серьезными проблемами, потому что, да, даже если в этом конкретном кейсе, может быть, где-то его и оклеветали, мы понимаем, что судьба у парня непростая. И, очевидно, и себе, и другим людям он часто делал что-то нехорошее. И вместе с тем он гениальным образом смог использовать интернет в качестве площадки для промо. Во-первых, его музыка, которую сразу же поддержали сильные мира сего, вроде Suicide Boys и многих других рэперов, она обрела поддержку среди вот этой бунтующей, протестующей, неформальной молодежи, потому что людей с татуировками на лице, с разноцветными волосами. В десятые годы стало становиться все больше и больше, и Тентансьон стал голосом этого поколения. Во-вторых, Тентансьон и его команда очень круто использовали такие социальные сети, где можно высказывать свое мнение, как трамплин для продвижения и промоушена трека. Ну, например, выходят песни Тентансьона, и там 30-40 друзей под разными аккаунтами моментально начинают пушить, да, этот трек во всех сетях. Просто заходят и пишут: блин, круто, класс, кайф. Туда же подсоединяются хейтеры, которые тоже своими комментариями добавляют просмотров, типа, да что это за фигня, что вы тут запостили. То есть они, на самом деле, изначально искусственно создавали такую, как бы, шумиху вокруг каких-то песен для того, чтобы привлечь к композициям внимание. А потом это уже совершенно не по указке и, так сказать, самостоятельно делало армия поклонников. Но началось все с того, что Тентансьон и его друзья буквально завели такую ботаферму, которая вот просто как бы разгоняла треки и привлекала к ним внимание. Ну и кроме того, что тюремное заключение Тентансьону добавило популярности, этот парень не боялся экспериментировать со звуком. И его самая знаменитая песня «Look at me» — это пример того, как лоу-файное, грязное, такое панковское отношение к саунду может сделать твою песню еще более популярным. За 5 лет до Тентансьона никто бы не рискнул в таком продакшене с таким сведением выложить трек. Это был бы брак. Это бы просто как бы никто не стал слушать. Слишком грязно, слишком пердяще, слишком, ну, нерадийно. Сейчас же эта песня стала хитом. И вот послушайте, как она звучит. Я думаю, вы ее все помните.
Ay,
Но мы послушали с вами песню, которая является таким классическим репрезентом, если говорить про смысл. Она новаторская по саунду, но по смысловой нагрузке как бы, да, ничего такого сверхъестественного здесь вроде бы и нет. Но давайте посмотрим на то, что происходит с Джасеем в 2017 году. Выходит пластинка 17, которая звучит вот так. Hello, from the dark side. Вот что такое эмо-рэп, друзья. Это вообще рэп, по-вашему? Гитара, баллада, пение и текст, которому бы позавидовал и Курт Кобейн, и эмо-рокеры 90-х, и какие угодно еще инди-музыканты, да? Песня о боли, песня о переживании, песня об одиночестве. И этот человек транслирует это одиночество на огромную многомиллионную аудиторию, которая точно так же по-подростковому, по-настоящему все это проживает и проходит через эти испытания. И вот таким ходячим парадоксом был этот парень, у которого в псевдониме было 3X с намеком на порнографию. Привет одному иноагенту по имени Мирон. А с другой стороны, у которого были такие лиричные, проникновенные, душераздирающие композиции. Человек, который не побоялся открыть этому миру свою боль и рассказать о проблемах, ну и вместе с тем, который сам многим доставил множество неудобств, да, как минимум своей девушке, я думаю, многим-многим еще другим людям. Персонаж неоднозначный, персонаж, которого не обязательно любить, но которого можно понять и можно полюбить его музыку, что я, в общем, вам и предлагаю сделать, хотя из, так скажем, этой тройки Тентасьон не мой фаворит, чуть позже о фаворите своем я вам скажу. Вот что происходит с этим парнем. 18 июня 2018 года в возрасте 20 лет он погибает в результате ограбления в своем родном штате Флорида, США. И здесь начинается еще одна глава его посмертного существования, потому что теперь, как и после заключения, увы, из-за такого события он становится невероятно популярным. Его песни взлетают в топы, а его альбом Question Mark, да, знак вопроса, с знаменитым боевиком Sad, который мы сейчас послушаем, обессмертил артиста навсегда. Мы можем обращаться к этой пластинке как идеальной смеси эмо и хип-хопа, чем, собственно говоря, она и является. Someone afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah, I'm sad and know, yeah. Убийцы Тентасьона были осуждены на пожизненные сроки, но если Тентасьон в столь юном возрасте все-таки погиб как классический рэпер, поскольку и Notorious, и Tupac ушли из жизни именно так, и, судя по всему, в результате взаимной вражды, о чем, может быть, я когда-нибудь на другом подкасте расскажу, если интересно, пишите в комментарии, то вот следующие участники нашего грустного хит-парада покинули материальный мир под воздействием веществ. Это такие рэперы, как Juicy WRLD и Lil Peep. Juicy WRLD, также известный как Jared Anthony Higgins, погиб в 2019 году, но успел записать очень много проникновенных, отчаянно грустных композиций, которых от песен Тентасьона отличает, как мне кажется, отсутствие агрессии. У Тентасьона много агрессивных треков, и даже в тех песнях, где он изливает душу, мы слышим надрыв и крик. У Juicy WRLD какая-то более собранная, несколько интроспективная печаль. Хотя, если мы посмотрим на цвета его волос и то, как он выглядел, ну, в принципе, это очень близко к тому, как себя на сцене вел, да, и какой образ вокруг себя создавал Тентасьон. Самый главный хит Juicy WRLD, по крайней мере, тот, который помог очень серьезно взлететь ему в начале его карьеры, это Lucid Dreams с сэмплом Shape of My Heart Стинга. Эту песню вы устали слышать везде. Она была в титрах Леона, она постоянно играется уличными музыкантами в переходах. Мне кажется, вообще, это дурной тон сэмплировать Shape of My Heart. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. Потому что даже рэперы уже давным-давно это делали, делали постоянно. Ну вот можно вспомнить знаменитый трек NASA с его второго альбома, где он, собственно говоря, тоже сэмплирует Shape of My Heart. Love, no love. Но если Нас действительно просто взял и зачитал свои какие-то куплеты поверх сэмпла Стинга, что, мне кажется, халтура дикая, потому что нужно было привнести в это что-то свое, Juicy WRLD привнес что-то свое. Он иначе спел на это. И вот меня часто спрашивают, вот является ли хип-хоп музыкой, значит, примитивной и простой, ведь они просто воруют или там очищают, покупают сэмплы у чужих музыкантов, да, и поверх этого что-то читают. Но вы знаете, если вот просто зачитать, никак сэмпл не меняя, да, это действительно халтура, и как бы человек не сильно поработал. Если сэмпл очень серьезно изменили и исказили, что он неузнаваемый, это круто. И также круто, если сэмпл не изменили и не искажали, но человек по-другому исполнил. Вот он сделал что-то такое поверх этой музыки, чего Sting бы никогда не сделал. И Juicy WRLD это сделал. Хорошо это или плохо, адепт или фанат вы Sting или Juicy WRLD, уже не важно. Важно то, что теперь это стало чем-то вроде джазового стандарта, который можно по-разному переосмыслить, как какую-нибудь там Summertime Гершвина, которую пела, извиняюсь, и Элла Фицджеральд, и Лана Дель Рей. То есть вот до чего дошла песня Shape of My Heart, она стала стандартом, хотя какой-то там моей любимой, даже у Стинга она никогда не была, но это определенный хит с очень узнаваемой сентиментальной такой мелодией. Вот Juicy WRLD это сделал. И можно вспомнить еще очень много песен All Girls Are The Same. I admit it, another hole got me finished. Broke my heart, oh no you didn't. Fuck sipping, I'ma down a whole bottle. Hard liquor, hard truth can't swallow. Armed and Dangerous. I'm in town, party's going down. Shoot them down with a 50 round. Run the town, ballin' how you at about. So much money, damn it, I'll forget. В общем, тоже сочетание эмо-рэпа, клауд-рэпа и многих других тегов, которые мы можем здесь поставить. Но ровно так же, как и со многими другими рэперами, человеку подорвало здоровье его злоупотребление запрещенными веществами. Передозировка состоялась 8 декабря 2019 года. Его посмертный альбом «Legends Never Die» занял первое место в чарте Billboard. Как это, увы, часто бывает, к популярности артиста смерть лишь прибавила очков. Ну и, наконец, переходим к третьему участнику нашего грустного парада. Конечно же, к Lil Peep'у, американскому рэп-артисту, который, в общем-то, стал иконой эмо-рэпа. И если вы даже на Википедии вбиваете этот термин, вам выдаст именно его фотографию. Парень с розовыми волосами, с татуировками на лице, с андрогинным худощавым телом, который все тем же низким, сонным, прокуренным голосом зачитал для нас столько грустного рэпа, что нам хватит его на всю оставшуюся жизнь. Хотя сам он прожил очень недолго, пополнив печально известный клуб 21. 21 год был этому парню, который родился в семье достаточно образованных людей. Отец профессор и марксист по политическим убеждениям. Кстати, возможно, с этим связана буква «анархия», да, которая у него в клипе «Бен Страк» блистает. Мать — школьная преподавательница. Ну, то есть, в общем, интеллигентная, на самом деле, образованная семья. Но парень, как это часто бывает с молодыми людьми, искал себя и нашел в запрещенных веществах, от употребления которых он и скончался, не дожидаясь выхода многих своих посмертных релизов, которые тоже добавили ему популярности. Что здесь стоит сказать? Во-первых, это человек, который действительно символизирует эмо-рэп благодаря своему звуку. Это настоящий Курт Кобейн в клауд-рэпе. Это Курт Кобейн в трэпе. Это Курт Кобейн на Бладхате с Лином, со всеми этими розовыми стаканами, с девочками, которые вьются вокруг него и который таким уставшим, печальным голосом читает про то, что деньги никогда его не изменят, как в своем знаменитом клипе «Бен Страк». На всех стриминговых платформах он даже называется «Гелик», именно потому, что этот автомобиль марки «Мерседес» фигурирует в его видео. У нас в России он имеет такую около бандитскую эстетику, да, в общем, около криминальные и близкие к криминальным кругам люди очень ценят этот вид транспорта, но тут появляется вот такой парень с разноцветными волосами, с татуировками на лице, до жути худой, который, разъезжая на этом автомобиле, читает свой рэп, читает его на фоне Красной площади, читает его, значит, вместе с какими-то своими корешами в шапке, блин. это абсолютно культовое видео, и если дальше идти по песням, которые для нас написал Густав, а это его, кстати говоря, настоящее имя, то мы обнаружим на самом деле очень интересного и тонкого музыканта. Давайте вспомним знаменитую песню «Falling Down». Или пронзительный, невероятный «Save That Shit». Ну или если вы не плакали под Runaway или не прокачивались, как минимум, мне кажется, у вас в принципе нет сердца, и вам срочно необходимо с этим что-нибудь сделать. Ну и один из моих любимых номеров — Awful Things. Я думаю, эту песню тоже вы достаточно часто слышали, она много где вирусилась. Что вы только что услышали из всех этих песен? Низкий, прокуренный, гранжевый голос, гитарные переборы, очень качественный продакшн, сделанный гуру эмо-рэпа Smoke Asic'ом и вот этот запоминающийся тембр голоса. Да, мы слышали точно такой же у Боунса, но заметьте, да, Боунс работает чуть тоньше и, ну, все-таки работает, да, скорее с атмосферой песни, пытаясь сделать звук чуть более воздушным, пространственным. Ну, то есть гитар там не так много. У Лил Пипа это вот прям такой четко узнаваемый, гранжевый, панковский гитарный саунд. Вот это, мне кажется, квинтэссенция, да, такое золотое сечение того, что произошло с этим новым поколением, которое одновременно росло и на Нирване, и на Лил Вейне. Вот что получилось. Получился Лил Пип. Но, к сожалению, как и многие кумиры молодежи, ведущие столь разрушительный образ жизни, Лил Пип покинул наш материальный мир в 2017 году. К сожалению, никаких новых песен мы от него не услышим, но достаточно много материала было издано посмертно, что тоже, конечно, уже что-то, уже неплохо. Если мы будем говорить про других последователей эмо-рэпа, ну или людей, которые так или иначе заносятся музыкальными критиками в эту категорию, то, конечно, здесь стоит вспомнить одного из самых прослушиваемых и популярных исполнителей современности — Lil Uzi Vert. У него еще в 2015 году вышел альбом «Love is Rage», тоже вот эти розовые цвета, тоже тематика, значит, саморазрушения и депрессии, но все те же хип-хоперские каноны, которые мы узнаем. Давайте вспомним трек 7 AM. Ну и, конечно, этот парень имел чуть больше отношений к коммерчески успешным мейнстримным хип-хоп-артистам. Даже с Уикендом у него есть знаменитая песня «Unfaced», которая вышла в 2017 году. Ну, в общем, Lil Uzi Vert тоже особо в представлении не нуждается. Но я вспомнил о нем именно потому, что этот парень сказал, что он завязывает с веществами, не будет к ним прикасаться и вообще хочет вести чуть более здоровый и трезвый образ жизни, чтобы не повторить судьбу Lil Peep, Тентасьона. Он очень тяжело воспринял уход из жизни этих музыкантов. Ну, дай ему бог здоровья, надеюсь, что по их скользкой дорожке он не пойдет. Ну и помимо дежурного напоминания, что по скользкой дорожке лучше никому не ходить, я скажу вам еще и что не щадит она никого. К примеру, женщина, хип-хоп-исполнитель Lil Boo Weep, также известная как Вайнона Брукс, в 2022 году после тяжелейшей депрессии из-за потери ребенка и употребления веществ покинула наш материальный мир в результате передозировки. При этом артистка была очень многообещающая, опять же, с узнаваемыми жанровыми, да, чертами, тоже такая определенная усталость, прокуренность голоса, песни о боли и депрессии, и вместе с тем песни невероятно красивые. Ну Ну и под занавес нашего подкаста, конечно, хотелось бы поговорить и про отечественных сэдбоев. Как говорится, Россия для грустных. Их можно было бы бесконечно перечислять, но давайте я назову три самых главных имени, имеющих отношение к явлению эмо-рэпа, на мой взгляд, интересных в данном контексте. Это, конечно, рэпер Фараон, всем вам хорошо известный, который в 2016 году записывает, на мой взгляд, лучший свой альбом «Фосфор». «Фосфор» — это, с одной стороны, невероятное подражательство Бонсу, а с другой стороны, такой кладезь поп-мелодий, прилипчивых, красивых, обрамленных гитарными, балладными переливами, где, кстати, поучаствовал продюсер White Punk и очень весомую лепту внес в саунд этого диска. Ну, я не знаю, если у вас не было такой молодости, где вы гоняли вместе с друзьями «Фосфор» сутки напролет, то, возможно, мы с вами разных возрастов. Обязательно послушайте эту пластинку, это действительно очень крутая запись, по-хорошему тинейджерская, по-хорошему атмосферная, в ней есть абсолютно все, и элементы блэк-металла на припевах, и красивые гитарные попсовые мелодии, и жесткая агрессивная рэперская читка, и низкий прокуренный голос, и аллюзии на каких-то декадентов Серебряного века, и, в общем-то, прямая копирка Боунса, Мэрилина Мэнсона и многих-многих других артистов, очевидно повлиявших на Глеба, как в миру зовут рэпера Фараон. Ну, какие тут можно выделить песни, да? Давайте вспомним, как звучит «Надеюсь, у тебя нет аллергии на клубнику». Давайте вспомним знаменитый сэмпл группы «Аппарат» в песне «Клюква» и припев «Отравлен тобой». Ну что может быть более эмальского, чем вот это? Или как великолепно звучит его голос в песне «Давай останемся дома». Я найду тебя там, где цветет ума. Почти как раньше вместе засыпать. Ну и еще к хорошим сэмплам. Я помню, как мы жгли письма у канала. Я знал, что ты придешь, но не хотел быть громче, чем дождь. Я знал, что не вернешь, когда прочтешь это. Печальная, меланхоличная, романтическая атмосфера. Голос Глеба, который то срывается на жесткий крик, то переходит в ласковое пение. И вместе с тем уникальный облик такого рок-стар и звезды, от которого Глеб очень быстро отошел и уже на следующем альбоме Pink Floyd, в общем-то, стал дальше играть роль рэпера. Хотя до этого на полном серьезе косплеил Курт Кобейн, его альбом 2015 года, точнее, его обложка, это буквально инсценировка того, как лежало тело Кобейна после его суицида. То есть это вот настолько серьезный был косплеер, что даже повторял какие-то очень мрачные и трагичные вещи вслед за своими кумирами. Ну, хорошо, что Глеб жив и здравствует, дай бог ему тоже здоровья, надеюсь, что у него сейчас все хорошо. Правда, последние его альбомы, по-моему, полная шляпа, и слушать мне их не хочется. Если же мы будем двигаться дальше, то второй сэдбой, о котором здесь стоит поговорить, это знаменитый иноагент Ваня Дрёмин. И здесь я хочу обратить внимание на то, как он обращается к своей публике, причем не в каком-нибудь провокационном треке вроде «Бургер». Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой, как будто это бургер. А, допустим, на альбоме Hate Love, который содержит наибольшее число вот этих самых признаков эмо-рэпа. Давайте вспомним, что он говорит в самом первом треке «Жизнь». С этого начинается альбом, и вот там прям буквально телега, которую мог бы Тентансьон, мне кажется, залить своим фанатам. Типа, вы там моя семья, я лежал, значит, в лечебницах, меня забирали и принимали, у меня куча депрессий, куча проблем. Я, кстати, ни в коем случае над этим не издеваюсь, я просто показываю, насколько, да, вот каноны жанра становятся важными, что ты, в общем, какие-то вещи, которые до этого, может быть, в музыке и не афишировал никто, ты их начинаешь, так сказать, вот прям выносить в паблик, выносить на поверхность. Ну, послушайте сами.
Меня зовут Иван, мне 20 лет, я страдаю неврозом. У меня часто бывают панические атаки. Я никогда не боялся умереть, но когда я понял, что мне есть что терять, страх смерти стал просто ужасающим.
Ну и, конечно, очень запоминающиеся, проникновенные лирические композиции, которые, в общем-то, не сильно, как мне кажется, устарели. Это все такая же интересная тинейджерская музыка, пусть и чуть-чуть подражательская. Можно вспомнить трек «Лиза».
Лиза, я лишь хочу признаваться тебе, что я с детства влюблен до тепло батарей. Заменим весной майский парк на скамейках, сидим мы с тобой.
Можно вспомнить песню «Антидепрессант». Простите, здесь даже в названии уже есть что-то отдающее вот этой эмо-эстетикой.
Среди тревог и вечной грусти стань не антидепрессантом, позволь любить себя, допустим, любить меня в ответ.
Ну и так далее. Саморазрушение, самокопание, депрессия, музыка дождливого вечера, когда ты сидишь у окна и хочешь, чтобы у тебя появился друг, но у тебя его нет. Музыка, когда ты хочешь, чтобы тебя кто-то понял, но ты не принимаем этим миром, да. Для кого-то наивно, для кого-то слишком подростково. Ну, вспомните себя в подростковом возрасте, да, сколько у нас было всего такого. Конечно, музыка эмо-рэпа, она педалирует эту тему. Плюс добавляет к этому хип-хоп ритмики, за счет чего песни звучат не то чтобы сильно уныло. То есть в этом очень большая разница, да. Старые рок-песни печальные, они действительно были такими атмосферными, что в свою печаль тебя забирали. А здесь есть такое ощущение, что типа, ну да, конечно, я в депрессии, но сейчас я где-то на какой-то вечеринке тусуюсь, плесни там мне в стакан. Я, честно, не знаю, что в моем спрайте, но мы будем стараться как-то прожить этот день еще раз. То есть вот это тусовочное, прожигательное, немножко гедонистское настроение, оно добавляет новых оттенков и новых красок в эмо, которого там раньше не было. Потому что, опять же, для хардкор-эстетики, да, в роке, ну, какой-то гедонизм излишний, это было вообще не принято. А рэп, он весь строится на бахвальстве и гедонизме, и вот если с бахвальством еще, ну, кое-как эмо стыкуется, да, то с гедонизмом, казалось бы, нет. И в рэпе вдруг получилось это сделать, потому что выросло, опять же, поколение, которое органично, слушая и ту, и другую музыку, смогло это показать в музыке своей. Ну и третий персонаж, которого вы, я думаю, не так хорошо знаете, может быть, даже и не помните, но важный в контексте сегодняшнего разговора — новосибирский рэпер Тини Лин. В быту его зовут Александр, фамилии выяснить мне не удалось. Знаю только, что родился он в 1997 году и с 2017 года занимался хип-хопом, загружал песни в паблик ВКонтакте. Какой-то особенной популярности не имел. Общался с некоторыми известными рэперами, вроде Пусси Киллера, который, кстати, тоже определенное отношение к эмо-рэп-эстетике имеет. Но, тем не менее, был новичком, от которого вроде бы как бы ничего, никто особенного не ждал. И тут вдруг в 2020 году он погибает. К сожалению, его тело находят возле многоэтажки. Ну, что там случилось, выпал или вышел в окно, мы уже не узнаем. Но самое важное то, что у него была песня, которую он записал совместно со своей девушкой. И вот эта песня была доделана его девушкой уже после смерти исполнителя, завирусилась в ТикТоке, завирусилась в социальных сетях. Ее даже заметил Егор Крид, который предложил записать свой куплет. Но трагизма и драмы в ситуации добавило то, что люди стали узнавать о печальной участи этого рэпера, что он погиб, что его больше с нами нет. И песня под названием «Последний танец», вот как раз записанная вместе со своей женщиной, очень печальная, очень трагичная, особенно в контексте смерти, она стала невероятно популярной. И, в общем-то, на стримингах у нее действительно очень серьезные прослушивания. В общем, посыл вы считали, да? Нужен не только секс, нужны не только плотские утехи, нужны сердечные, настоящие чувства, настоящая откровенность. Этот посыл был считан очень многими, и песня обрела настоящую славу в 2020 году и принесла такую вот посмертную славу для рэпера Александра. Что хочется сказать? Хочется сказать, что рэперов, которые будут экспериментировать с подобным, будет еще очень много, и, конечно, эмо-рэп — это не жанр или там не музыкальное направление, которое вот просто взял, схлопнулся и закончился вместе со смертью всех этих патриархов. Все еще жив и здравствует Лил Узи Верт. Ну и в целом это отдельное уже направление. Простите, у нас уже сейчас есть дота-рэп, да, то есть рэперы, которые панчат на тему игры дота. Неудивительно, что у нас есть целое такое направление грустного рэпа, да, хип-хопа, который с гитарными гранжевыми сэмплами пытается сделать, ну, что-то наподобие треков Lil Peep'а и многих других. Но самая важная лепта, которую внесли эмо-рэперы, да, в современный хип-хоп и вообще в современную музыку, они смогли органично соединить рэп и белый гитарный рок, который до этого на самом деле по-человечески не скреплялся друг с другом. Этого не происходило, как я вам уже говорил, просто потому что не выросло необходимого поколения, да, которое смогло бы вот эту миссию выполнить, и она выполнена. Увы, и печально, что вместе с такими чертами эмо-музыки, как печаль, грусть, депрессия, одиночество, которое, безусловно, надо и необходимо осмыслять в песнях, да, и искусство ради этого и существует, были привнесены еще и вещества, определенный декаданс и такой упадок, который и привел многих наших героев к той смерти трагической, к которой они пришли. Так что еще раз призываю вас слушать музыку, но не во всем следовать за жизнью музыкантов, не повторять их ошибок, учиться думать своей головой и, конечно, ценить в музыкантах их песни, а не только тот стиль жизни, порочный, деструктивный, наносящий увечья себе и другим, который иногда они вместе со своей музыкой пропагандируют. Мы постараемся отделять зерна от плевел и, конечно, слушать больше хорошей музыки. Послушайте Бонса обязательно, это мой вам такой совет, домашнее задание. Слушайте Бонса, слушайте Лил Пипа, жду, когда Лил Пипа посмертно там, значит, наградят народным артистом России и поставят памятник ему на Красной площади за то, как он круто показал наш город в своем клипе «Гелик». А на этом я с вами прощаюсь. Пишите в комментариях, что вы думаете об эмо-рэпе, кто у вас любимчик, кого вы слушали, под чьи треки грустили, помогали ли вам эти песни справиться с депрессией. И, конечно, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и не забывайте пользоваться промокодом iPhone. До новых встреч. Пока.